слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празі, на видеосувязи с Москвы политик, громадский деятель, блогер Максим Кац. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Много сравнивают сейчас протесты в Беларуси и в России. Я знаю, вы отслеживаете, анализируете ситуацию в Беларуси уже более полугода. Какие параллели вы видите и в чем есть принципиальная разница?
Я на самом деле думаю, что в данный момент никаких параллелей нет. То есть люди хотят провести какие-то параллели, потому что так проще понимать действительность, да, и так проще как-то предугадать будущее, чтобы проведя какие-то параллели. На самом деле ничего похожего в данный момент нету. То есть протесты не возникли в результате выборов, протесты в данный момент не включают себя в сообщество, они только начинаются. Это только какая-то стартовая точка протестов. Они довольно уже широко распространены, то есть для стартовой точки это очень много. Но, тем не менее, пока еще все общество в это не вовлечено. Хотя все общество вовлечено в дискуссию вокруг них, да, все видели фильм. Но пока еще не все вовлечены именно в протесты, не все приняли для себя решение, что действующая власть неприемлема. Поэтому здесь есть еще пути назад. В отличие от Беларуси, где уже нет никаких путей назад, да, где уже эта власть не может остаться никак. Да, то есть весь вопрос в том, как она уйдет. Нет вопроса, что она как-то сможет остаться. То в России еще нет, не такая ситуация. То есть в России еще как-то вот можно все это вывести в политическую плоскость, провести выборы в Госдуму, там изберется какая-нибудь оппозиционная фракция и будет депутатствовать, и как бы как-то гражданский мир сохранится. То есть есть очень большая разница, и ситуация совершенно не похожа.
Максим, вот ваши блоги заряжали оптимизмом многих белорусов все эти месяцы. Вот мне кажется, я регулярно смотрю ваши блоги, что вы стали немножко меньше говорить о Беларуси. Вот я, наверное, так ли это?
Да, я на днях думал как раз о том, что пора выпустить ролик про Беларусь, ситуацию там. Но, конечно, я стал меньше сейчас говорить про Беларусь по той причине, что просто там происходит меньше событий в данный момент.
Да? Но белорусский контекст у вас в любой другой теме все равно остается, да?
Ну, мы говорим об этом, мы стараемся говорить в новостях постоянно про то, что происходит в Беларуси. Но дело в том, что по большому счету белорусский протест сейчас находится в таком состоянии паузы. То есть я вижу, и все видят, что продолжаются протесты в воскресенье и в районах, и цепи солидарности, и много чего продолжается, но такой острой фазы, как было раньше, нету. То есть уже нет такой ситуации, что четверть Минска или там треть Минска выходят на улицы и идут в центр города и выступают там против власти. Это совершенно не значит, что кто-то успокоился и что люди приняли текущее положение дел. Это значит о том, что люди решили сделать паузу по каким-то причинам. Сейчас это кажется большинству людей уместным. Причин много может быть. Может быть, зима. Может быть, что значительная часть вот уже донесена до всех, то есть всем все понятно, всем понятно, что все общество против, и всем понятно, что должен состояться уход действующей власти в том или ином виде. И вот поэтому острая фаза сейчас на паузе. Я думаю, что есть все основания предполагать, что это все продолжится весной. Я думаю, что когда это продолжится весной, все иллюзии, которые еще могут быть у каких-то людей вокруг Лукашенко о том, что это все может успокоиться, и что общество может все-таки принять власть Лукашенко и вернуться в состояние начала 2020 года, когда, по большому счету, это принимаемое руководство, несмотря на то, что все понимают, что оно нелегитимное, что оно не демократическое, но оно было принимаемое. Может быть, у кого-то есть иллюзия, что к этому можно вернуться. При возврате протестов весной всем будет ясно, что вернуться это не может. И что уход должен состояться так или иначе. Как мы видим, кстати, по вот, документам, которые появлялись в интернете, и российскому руководству понятно, что Лукашенко не останется у власти в Беларуси. И российское руководство тоже думает насчет дальнейших шагов после того, как он уйдет. Поэтому я думаю, что возвращение протестов весной сделает эту ситуацию очевидной и неизбежной.
Вы говорите, что острая фаза протестов миновала, но острая фаза репрессий, мне кажется, не остается такой же острой, остается такой же сильной, и все больше и больше репрессий. Мы каждый день работаем.
Да,
15-20 судов, и это уже не 15 суток, а это уже года, да? Это уже будущие лагеря для людей, которые участвуют в протестах. Как вы думаете, у власти получится запугать людей так, чтобы весной эти протесты не возобновились в том масштабе, в котором они были.
Но это в этом весь вопрос. В этом весь вопрос. На этой стадии, которая сейчас есть у белорусской власти, есть два пути, по которым дело может пойти. Первый – это демократизация, а второй – это военная диктатура. Военная диктатура действительно подразумевает сроки и репрессии для всех несогласных. Вот то, что говорили про строительство лагерей для протестующих, все это будет. Это никуда не денется, если будет установлена военная диктатура. Поэтому весь вопрос сейчас и заключается в том, по какому сценарию пойдет ситуация. Если удастся запугать людей, если они решат, что они не готовы больше сопротивляться, что самые активные уедут, другие уйдут во внутреннюю миграцию, и все будут следить за ситуацией из своих окон или из своих дворов, или из своих районов, то, да, может установиться военная диктатура. Не думаю, что надолго, но на какое-то время, и да, тогда репрессии, конечно, усилятся, и будет все плохо. Если же люди не запугаются и решат продолжить протесты, и не сдадутся, и не примут эту ситуацию, что, я думаю, так и будет, потому что, ну, мне кажется, что это неизбежно, и слишком много людей так думает, и слишком мало людей в процентах от тех, кто не согласен, как-то реально подвергаются преследованию. То есть, безусловно, много людей подвергаются преследованию, но речь не идет сейчас о том, что в тюрьмах окажутся все, не то что все не согласны, даже какая-то значительная часть не согласна.
Да? Тюрьм есть... не хватит.
Да, то есть сейчас речь идет именно о процессах для запугивания. То есть люди должны испугаться, решить, что им лучше заниматься своей жизнью, своей семьей и своей работой, и не выступать против власти. Если это получится, люди запугаются, то да, многие сядут, многие надолго останутся в тюрьме и установятся военная диктатура. Я думаю, что это вряд ли произойдет, и что общество не согласится с этим и продолжит протесты, и случится демократизация, как всегда происходит в подобных случаях.
Говоря о запугивании,
да, вы сказали, что вот эти осуждения происходят не на сутки, а на годы. Я не думаю, что можно сейчас ожидать действительно, что будут какие-то годы или что-то подобное, потому что я не думаю, что власть может удержаться какой-то подобный срок. Так что понятно, что они выдают какие-то суровые приговоры, но ожидать, что они действительно сохранятся там через год, это довольно сложно. Ну, конечно, все зависит от общества, готово ли оно будет продолжать борьбу.
Вы рассказывали не один раз о том, что стали следить за событиями в Беларуси после того, как в Минске арестовали вашего друга, политтехнолога Виталия Шклярова. Он уже на свободе. Вот его интервью после освобождения, в котором он называл Лукашенко крутым мужиком, говорил, что они одного поля ягоды, вызвало очень неоднозначную реакцию в Беларуси. Вот говоря о запугивании сейчас, да, как бы вы сами объяснили это? Это вот такой стокгольмский синдром, это такие последствия тюрьмы КГБ, страх за родню в Беларуси. Что вы думаете, почему так он сказал?
Мне это интервью очень не понравилось. Я сразу же на следующий день выпустил у себя ролик о том, что я об этом думаю. Я не хочу ставить диагнозы, да, стокгольмский синдром или действительно страх какой-то. Но это интервью совершенно не годится. И то, что он там высказал про Лукашенко, это совершенно, на мой взгляд, неприемлемо. И мне кажется, что люди все правильно поняли на этот счет. То есть мне не кажется, что он кого-то убедил в том, что, ну, в том, что он там говорил. Мне кажется, его репутация пострадала от этого. Мне кажется, он зря так сделал. Я бы не занимался вот этой культурой канцелинга, да, как принято сейчас, что вот он сказал один раз не то, и теперь мы вообще больше с ним не разговариваем, не водимся, я с ним разговариваю. Мне кажется, он ошибся. Я надеюсь, что он больше не будет давать таких интервью и как-то преодолеть те проблемы, которые, очевидно, у любого человека возникнут после такого тяжелого экспириенса, который он пережил, такого тяжелого опыта, и он вернется и станет дальше каким-то адекватным политическим спикером, каким он был до этого.
Максим, вот говорить о том, что протесты в России приведут к падению режима в ближайшей перспективе не приходится, и вы про это говорите. Не произойдет.
Совершенно непонятно. Все зависит от действий власти. У нас тут очень заряженная на то, чтобы спровоцировать революцию власть. Наши власти уже спровоцировали революцию в Украине в 2014 году. Причем вполне возможно, что это были те же действующие лица. Да? То есть, когда власть начинает пытаться какой-то твердой рукой подавить нормальный гражданский запрос, да, когда людям не дают выйти на улицу, когда людей там бьют потому что они просто хотят высказать свое мнение или получить свое политическое представительство своих депутатов, то это приводит к тому, что общество перестает принимать эту власть, у власти теряется легитимность и случается изменение политического режима. И этому наша власть сейчас очень способствует, да, то есть вроде бы иногда есть какие-то просветы, да, но в основном они вот, то есть они, ну, не находятся на том уровне, на котором белорусская власть находится, да, то есть все-таки на улицах пока не то чтобы вот не избивают прям всех, кто вышел, и конфронтация не на этом уровне, но то, что посадили лидера оппозиции по явно сфабрикованному уголовному делу, вместо того, чтобы дать ему поучаствовать в выборах в Госдуму и получить оппозиционную фракцию, ничего бы не случилось. Это все действительно большие риски делает для ситуации в стране, и она может запросто начать развиваться по очень быстрому сценарию, и очень быстро могут наступить перемены.
Ну, то если эти протесты будут продолжительными, будут массовыми, как вы думаете, как это повлияет на поддержку Лукашенко Путиным? Станет она больше, станет она меньше, останется прежней? Не до того, может, будет совсем.
Насколько я могу судить, поддержка и так очень слабая. В основном она ограничивается информационными интервенциями, да, то есть какими-то сообщениями о том, что мы поможем, все, да. А в остальном, вот документы, которые появлялись о стратегии администрации президента России в Беларуси, говорят о том, что администрация президента ожидает падения Лукашенко и, в общем-то, даже совершенно не против этого. Она живет в парадигме, что в течение там, какого-то не очень полугода с момента публикации тех документов уже в Беларуси будет другая власть. И я не думаю, что Лукашенко каким-то образом может рассчитывать на поддержку России серьезную. Но России было важно, чтобы в результате протестов не упал похожий политический режим. Ну, в принципе, как бы, вот если он упадет через там, месяц или два, как бы может показаться кому-то, что это не в результате протестов. Хотя, конечно, это в результате них. Но вот эта цель была, да. Ну, а вот цель, чтобы оставался Лукашенко дальше, у России, я думаю, такой цели нет. И мне не кажется, что какая-то может быть поддержка. И я не думаю, что как-то события внутри России на это повлияют.
Белорусы наблюдают за протестами в России, видят, что действия силовиков не такие брутальные, как в Белоруссии, и вот часто приходится мне читать последние дни, что Путин не хочет быть президентом ОМОНа, каким сейчас является Лукашенко. Вы согласны с этим, да?
Конечно, конечно, не хочет. Любому политическому, даже не знаю, говорить лидеру, не лидеру, человеку, который находится во главе системы, неважно как, хоть он король, хоть царь, хоть демократически избранный президент, хоть захвативший власть военный, ему хочется править на основе авторитета, а не на основе права сильного. То есть вот это вот дело, что если ты со мной будешь не согласен, я тебя побью, оно не позволяет управлять современным обществом. Оно могло позволять управлять обществом там, в индустриальный какой-то век или в аграрный. А сейчас это невозможно. То есть все это понимают. То есть ты не можешь оставаться у власти и не довести страну до ситуации там, какой-нибудь ДНР или ЛНР, да, когда остались жить одни пенсионеры, а все, кто мог, уехал. Или Венесуэла, похожая история. Ты не можешь находиться у власти на основе силы. Это понимают все. И никто не хочет быть президентом ОМОНа. Просто у кого-то есть политические возможности работать с ситуацией, а у кого-то уже нет. Из-за того, что он совершил множество ошибок и посчитал, что он может задавить сапогом гражданскую активность, как это произошло с Лукашенко. Да, Лукашенко пролетел просто бездну, огромный путь от, в общем-то, принимаемого лидера страны, большинством населения принимаемого в начале 2020 года и принимаемого европейскими демократиями. Он был, в общем-то, его были готовы принимать на каких-то международных саммитах, он был... собирал какие-то минские группы, куда приезжали западные лидеры. То есть он был нормальным членом мирового сообщества. И вот за несколько месяцев из-за попытки подавить силой мнение, позицию людей, он стал совершенно жалким и не обладающим никаким авторитетом человеком, который вызывает насмешку и больше ничего. Да, он может еще достать до некоторых людей в Беларуси и как-то начать их вот, преследовать и устроить репрессии на территории Беларуси, он пока может. Но он уже не президент. Это уже просто какие-то ошметки от того, что было раньше. Конечно, Путин не хочет оказаться в этой ситуации. А другое дело, что вокруг Путина есть люди, которые не очень блещут умом, у которых солдатский такой КГБшный склад ума, и даже не КГБшный, а просто солдатский, которые считают, что если кто-то не слушается, то его надо задавить. И именно эти люди приводят к тому, что политических лидеров сажают в тюрьму вместо того, чтобы побеждать их на выборах. Что мирный протест, вместо того, чтобы дать ему спокойно пройти по улицам Москвы и выразить свое мнение, пытаются остановить и избивать. И именно все это приводит к эскалации ситуации. Я думаю, что это политическому руководству, менеджменту российскому не хочется идти туда, куда пришел Лукашенко. Но сейчас оно туда идет. Значит, остановится ли оно или нет, непонятно. Оно уже несколько раз останавливалось. Потому что была попытка посадить Навального в 2013 году, его на следующий день отпустили. Была попытка посадить Навального, по-моему, в 2016 году, я точно не помню, тоже ФСИН выходил с требованием заключить его под стражу, его суд отказал. В общем, в России как-то есть пока баланс между тупым солдафонством и политическим управлением ситуацией. Если этот баланс все-таки окончательно сдвинется в сторону тупого солдафонства, то тоже вопрос полугода-года, когда власть в России сменится. Если оно все-таки сохранится в формате политического управления, то, скорее всего, ничего не произойдет. Пройдут выборы в Госдуму, изберется фракция там, от 5 до 25 оппозиционных депутатов, будет выступать с трибуны, и ничего не изменится еще какое-то определенное количество времени. До тех пор, пока опять не вылезет какой-нибудь тупой солдафон и не направит ситуацию в революционное русло, как они делают сейчас.
Сейчас в Беларуси и в России я слышу голоса, которые сравнивают Светлану Тихановскую и Юлию Навальную. Что Юлия Навальная может стать такой же лидеркой, таким же лидером, как Светлана Тихановская. Ими двигала любовь, ими двигали какие-то чувства по отношению к своему мужу, но и они потом становятся, Светлана стала реальным лидером. То же самое может произойти с Юлией Навальной. Как вы смотрите на такую перспективу?
Это может произойти, да, это может произойти. Юлия Навальная вполне может, я видел статьи, что обсуждается, что она возглавит список «Яблоко» на выборах в Госдуму, например. Понятно, что это обсуждение, что есть большие там сложности, но если это произойдет, то это будет очень серьезная история, или если она изберется в Госдуму, или если она решит вести политическую деятельность, политическую карьеру, да, это может быть очень серьезно.
Зима ваша, весна наша. В Беларуси сейчас часто повторяют эту формулу польской солидарности, а в связи с протестами в России говорят «за нашу и вашу свободу». Ну, так же и россияне, наверное, говорят. Да. Какую фразу, какой тезис, какой лозунг вы бы выбрали, обращаясь к вашей белорусской очень большой и российской тоже очень большой аудитории?
Надо продолжать бороться за правду и справедливость. То, что люди делают, и то, что делают успешно, и победа придет.
А какой вы видите свою роль как политика, как гражданского деятеля, как блогера в этой непростой ситуации и в Беларуси, и в России?
Ой, я об этом стараюсь сильно не размышлять. Мы стараемся собрать максимально компетентную редакцию, и я сам и пишем аналитику по ситуации, чтобы людям становилось понятнее, что происходит. Потому что людям пытаются запудрить мозги с помощью пропаганды, с помощью каких-то купленных экспертов. И люди начинают воспринимать ситуацию не так, как она есть. Например, многие сейчас почему-то вот повелись на эту идею, что в Беларуси прекратились протесты, и Лукашенко остался. Это абсолютно не так. Вот абсолютно не так. Но как бы, у людей негативные эмоции, им хочется как-то их выплеснуть, и они выплескивают это вот таким вот возмущением. Таким, что вот, ничего не вышло, ваш мирный протест этот не сработал, надо было там с вилами. Мы нашу свою роль вот в этом деле видим, как просто объяснять людям реальность, как она есть, на основе каких-то научных данных прошлого опыта, просто объективного анализа ситуации, непредвзятого и не кем-то проплаченного, и без какого-то кукловодства из какого бы то ни было кабинета. Мы это делаем, это вызывает интерес, и мы это продолжим.
Дякую великі. Гэта быў расійскі палітык, грамадскі дзеяч і блогер Максім Кац. Всяго вам найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум. З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. На якім этапе знаходзіцца беларуская рэвалюцыя? Ці можа народ перамагчы ўзброеную меншасць? Што павінна здарыцца, каб рэжым сышоў? Це достатково тільки економічних проблем, які тепер шмат хто пророчить. Про все це ми поговоримо з директором Інституту політичної сфери, доктором політичних наук Андрієм Казакевичем. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Ну ось, два місяці назад ми з вами вже говорили на тему сучасної ситуації у Білорусі. Ви тоді казали, що у режиму мало підстав для того, щоб утриматися. Пройшло два місяці, ми бачимо, що заводи працюють, гроші на АМАП є, Лукашенко роздає нагороди вірним офіцерам, підтримка Росії так само гарантована. А що змінилося за ці два місяці, на вашу думку?
Ну, мне придется сказать, что мало, ну, я не бачу на основе, на подставе чего эта система может існувати ну, в середньотерміновій перспективі, так? Тобто не те, що зміна відбудеться одразу, я не можу зайняти певний час. Я ще, напевно, удокладнюю, що мається на увазі без зміни, да? Що, скажімо, зміни там можуть прийти не від громадства, можуть прийти від самої влади. Таких прикладів ми так само з історії багато відомо. Що змінилося? Ну, пройшло два місяці, ми назираємо спад протестної активності, публічної протестної активності. І у виніку того, що надвор'я змінилося, зараз воно ну, надзвичайно несприяльне для протесту, як показує історія Білорусі і історія інших країн, ну, крім цього, натуральної репресії, які моцно тиснуть на шмат кого з Білорусі. Але при цьому протестний потенціал все одно стається дуже високим. Ми не можемо казати про те, що проблеми вирішені. Залишається проблема з легітимністю і з довірою до влади. Імідж правоохоронних органів на мінімумі. Ну, за, напевно, всю історію незалежної Білорусі. Як ви вже правильно відзначили, економічна ситуація не найкраща, і це так само створює додаткове напруження внутрі системи. Ну, ми навіть не можемо сказати, що внутрі системи всі не задоволені. Так, тобто там не назирається значне повеличення заробку для бюджетників, не назирається ну, ніяких таких от видовочних перевагу для тих, хто ну, може бути не на першому краї, а хто от боровся так, да, супер з протестантом, ну, але от другі ешелон, да, звичайні люди з державних структур, все-таки праця становиться більш така, ну, некомфортна, принаймні, так, тому що треба мати справу з більшістю людей, які ну, принаймні, значно гірше стали ставитися до влади, ніж було це раніше. Тому проблема хапає. Я так, ну, я так само, в принципі, притримуюся тої ж думки, що в якій середньотерміновій перспективі ми, нас так чи інакше будуть чекати зміни. Якщо це буде крихи більшим, я думав спочатку, ось, але тим не менш, я, напевно, все-таки цієї позиції поки що буду притримуватися.
Я особисто ось настроєний скептично. Мені здається, що озброєна меншість може без кінця довго займатися задушенням народних протестів, а не згодних у працівні лагері. І задушення це може відбуватися за гроші народу. Народ душить за його ж гроші. Коли поглядеть на історію тоталітарних режимів, тих, як у Повночній Кореї, чи на Кубі, яка 50 років існувала, заробки по 5 доларів в місяць. Але разом з тим є відчування, що Білорусь не Куба і не Корея. А як би ви аналітично спробували потлумачити, сформулювати, за що зачепитися оптимісту у білоруській ситуації?
Ну, я, по-перше, сказав би про Кубу і Північну Корею. Треба сказати, що там все-таки більшість цієї системи підтримує. Там нема такого, що керівництво цілком згубило легітимність. Ну, яким чином це досягається? Ну, там, скажімо, ці за кошт встановлення железної заслони в Північній Кореї, ці про інші механізми такого повышення легитимности, так, что мы бачим на Кубе. Но ли так, все иначе, знайти приклады, когда система, ну, як, то есть, скажем, люди, якія, меньшість, да, якая не має популярности, утримлюються при владі, это, ну, вельми невеликие виключення. Это, звичайно, военные режимы. Большість з яких існували там по 50 років тому, да, там 70-ті роки, там ніщо ми можемо згадати про 80-ті, може бути Бірма, а пізніше такий от найбільш видовищний приклад, ну, може, ще некоторі режими в Африці. Тому, ну, на самій та справі прикладів таких не шмат, щоб можна було утриматися в владі недостатково довго. І, як ви правильно зазначили, Білорусь – це не Північна Корея, це і не Куба, принаймні тому, що країна з'являється значно більш відкритою, і вона значно більш вимушена звертати увагу на те, що кажуть за межой і на Заході, і в Росії, щоб ні одного, як би це не спробували одної з білоруські влади. Тому, ну, як оптимізм. Оптимізм це така, ну, категорія неоднозначна. Да? Я не кажу про оптимізм, я кажу про те, що ця система буде мінятися. І знову ж підкреслю, тобто мінятися вона може бути і зверху, то не обов'язково буде перемога знизу. Але те, що це буде відбуватися, то що, скажімо, от вона буде вимушена знайти нові опори у громадстві, нові соціальні групи для себе, ну, це необхідно, щоб, ну, принаймні, неким чином протягнути своє існування. То есть, чому? Ну, тому що це дуже дорого. Это может быть банально, але все одно это потребує великих финансовых укладаний, коли ты не маешь легитимности. Плюс это снижает возможность зарабатывать новые гроши, да? Это снижает продуктивность працы, это снижает мотивацию людей працовать на державной службе, на державных предприятиях. Это снижает мотивацию бизнеса укладываться в Украину. Это снижает мотивацию замежного бизнеса приходить в Беларусь. А тут, напевно, вовремя катастрофа у нас отбывается в данный час. Плюс это постоянное уменьшение возможности отримывать внешнее финансирование. Потому что, ну, не так шмат, кто с краину готовы финансовать режими з нестабільною політичною системою. На Заході, відовищно, зараз вже фактично нема можливості отримувати хоч ніякі проєкти, ніякі кредити, як це було раніше. До речі, це в пішню, ну, там, коли брати там, з 2008, наприклад, того года, да, то есть, коли Білорусь почала відкриватися, відбувається так, що, там, наприклад, Європейський банк реконструкції розвиття перестає проєкт реалізовувати в Білорусі. Такого не було, наприклад, після 2010 року. Ну, але і на Сході все не так видовочно. Гроші Росія дала, ну, реально мало. Тобто, на покриття некоторих бігучих тільки потребам, при цьому кошти на газ вище, ніж хотіла Білорусь, принаймні, за що вона там змагалася опочні роки, ну, білоруські влади. І так само нема відчування, що значно повелічиться ось цей поток грошей з Росії. Тому, ну, треба думати, як вирішать ті економічні, нехай, да, тільки називаємо проблеми, які стоять перед цією владою, а вирішення їх без вирішення політичної кризи, мені подається, ну, практично неможливо.
Таким чином, все ж на вашу думку, економіка. Ну, це натурально. Звісно, економічні проблеми найбільш серйозно закранають функціонування держави. А Засяроддзе Святланы Ціхановскай гучаць запэўненні, што вернуцца вялікія маршы вясной. Я калі гэта чую, мяне ахоплівае жах, бо я памятаю, як іх разганялі восенню, апошнія тыя маршы, як абыходзіліся з людзьмі ў пастарунках сотні людзей. Калі б вас папрасілі даць параду тым, хто ў Беларусі настроены пратэсна, вяртаць вялікія маршы ці працягваць актыўнасць у дварах, тое, што адбываецца цяпер?
Ну, ведаеце, даваць прагнозы публічныя.
Ну, не прагнозы, я кажу, калі б вас папрасілі даць параду.
Ні, так я кажу, парады, да, публічныя, гэта, асабліва, што тычыцца масавых акцый, гэта я даці крыху на мяжы правого поля, да, сучаснага беларускага, таму парады я б не хацеў даваць. Тым больш, што, ну, як парады, тут нават пытанне не ў тым, што гэта можа разлікацца як заклік, да пратэсту, але той, што гэта ўсё-такі значыць, што, ну, пэўна, адказнасць, да, ты людзям, які ты даеш парады, і што можа прывесці выніку там да рэпрэсіўных захадаў. Я лишь дам прагноз. Я ўсё-такі думаю, што будзе актывізацыя пратэснай актыўнасці, і на мясцовым рэгіянальным узроўні будуць, напэўна, спробы зрабіць вялікія маршы. Тут перспектыва непэўна, тому што все-таки разганялі іх фактычна толькі ў тым выпадку, калі людзей было недастаткова шмат. Вот як толькі колькасць людзей критычнай масы пачала спадаць, тады вот, ну, міліцыя здолела так атакаваць людзей у розных кропках і прадухіляць утварэнне вялікіх калон. Калі людзей было шмат, ну, таких от паспяхова, яны ўжо былі значна менш паспяховымі. І чаму я так думаю? Ну, напэўна, разважаючы проста па аналогіі, мы можам згадаць 96-й год, калі адбылася моя мобілізацыя, гэта, в прынцыпе, працягвалася прыкладна да 99-го года. Так, то есть, ну, вядома, што колькасць людзей была розная, в прынцыпе, напэўна, была меншая, чым было ў 96-м годзе, але і ў 7-м, і ў 8-м збіраліся вялікія групы людзей. Ну, тое самае можам згадаць пра 88-й 91-й год, там былі значна менш рэпрэсіўныя, канешне, дзеянні міліцыі. Ну, але тым не менш, да, гэта ўсё адно было не так уж камфортна ўсім туды хадзіць, і працягвалася гэта некалькі год, то есть гэта не знікла просто так. Таму я ўсё-такі думаю, што нешта будзе адбывацца, таму што, зноў жа, сітуацыя эканамічная, там, скажам, і палітычная, яна ніяк у нас пакуль не вырашаецца, не паляпшаецца. Хаця, ну, натуральна, што прадказваць гэта вельмі-вельмі складана. Як ніхто не прадказваў таго, што гэта з'явіцца як феномен, да, як ўвогуле, вот такая ўжо маштабная, да, эпахальная падзея беларускай гісторыі, гэта тыя пратэсты, якія мы мелі, якія ну, трывалі фактычна, ну, не менш за 3 месяцы, так, у такім шырокім маштабе, і вельмі з такімі вялікімі акцыямі. Мы можам, в прынцыпе, назіраць змены і ў структуры камунікацыі на мясцовым узроўні, утварыліся новыя супольнасці, утварыліся новыя медыйныя каналы. Мы бачым, што, в прынцыпе, популярнасць дзяржаўнай тэлевізіі знаходзіцца на вельмі нізкім узроўні, максімум на гістарычным мінімуме за весь перыяд кіравання Лукашэнка. То есть, ну, ёсць шмат фактараў, якія ўсё-такі падштурхоўваюць да таго, каб быў пратэст. Пытанне натуральна стаіць у тым, ну, ці прывядзе гэты пратэст да нейкіх зменаў, таму што механізм таких змен, ён, ну, не зусім відавочны.
А як на вашу думку, ці моцні удар отримав режим у Білорусі у зв'язку з скасуванням чемпіонату світу по хокею?
Ну, удар, его не назовешь мощным, потому что, конечно, он основу экономичную, это наиболее важное, не закраная непосредственно. Но это мощный психологический удар, мощный удар по имиджу. Я думаю, это тяжко для самого Лукашенко в какой-то степени переживает, потому что для него это было завсёды имиджевая речка, это по-перше, по-другому, это перемога альтернативных политических сил, которые они долго лоббировали отмену чемпионата, значит, они показали свою силу, мощность мобилизоваться и уплывать на то, что отбывается за межами краины. Тому это, может быть, не мощный удар, але отчувальный. То есть это все-таки то, что, что видовочно ну, будет зауважено, да, уладую. И ну, однозначно вот, ну, ослабляем ее внутренние позиции. Хотя, нужно скажу, что, напевно, перебольшивать вот, значение этой подеи так само не варто.
Ну і на закінчення я попрошу вас зробити ще один прогноз відносно ефективності вонкового тиску на Білорусь. Не секрет, ми бачимо, що тепер тиск Заходу ослабнув у зв'язку з розгортуванням ситуації з пандемією коронавірусу, третя хваля, були колядні вакації, ситуація вокруг виборів у США і інаугурації нового президента. Тим не менш, чи можна прогнозувати узмацнення тиску вонкового на Білорусь з боку Заходу і наскільки це буде ефективним, на вашу думку?
Ну, тут знову ж питання у тим, що ми називаємо узмацненням чи ослабленням. Врешті-решт ще до Нового року був прийнятий третій пакет санкцій, то сніжний, і це було не так давно, прямо скажемо. Да? І після цього, в принципі, репресії пішли хоча й на спад. Ну, звісно, протестна активність спала, але масштаби стали і репресії менше. У минулому році були прийняті рішення про те, що європейські структуры, ну, кшталт Европейский банк реконструкции и развития, про что я уже казал, или так сам Европейский инвестиционный банк будут сготовать проекты в Беларуси. И это уже то, что будет иметь свой эффект в этом годе, потому что белорусские улады, они ну, различивали, раньше декларировали, да, про то, что они хотели подтримать проект, да, и позыки от этих организаций. Так само будут спынены, напевно, практически все программы технической допомоги для Беларуси. Там суммы меньше, потому что, ну, там, коли сукупно казать про Европейский банк и Европейский инвестиционный банк, это там доходило в особные годы до миллиарда на год пакета проектов. Тут разговор идет про десятки миллионов, але тем не менее, это так само для особных сфер есть проблемой. И это так само то, что вот мы, что Беларусь, белорусские влады будут отчувать. Некоторые на вот державные программы, они там предугледживали финансирование с этих грошей, например, там связанные с логистикой и некоторые иные. Тому ну, тиск он есть, и, скажем, коли казать про явный эффект, то он, в общем, будет узмацняться. Да, ну, есть еще соседний банк, да, и с ним так само, хоча за все будут спынены сопрацовництва. Ну, надо сказать, что есть такой вот фактор, який зараз, конечно, згладжений в виніку пандемії, але про який так само не варто забувати, як, наприклад, заміжний туризм, в приватності, коли казати про організований туризм, то ён за апошнія гады вырас там у разы з Літвы і Польшы і даваў там у 19 годзе каля 250 мільёнаў. І натуральна, што вот такая сітуацыя палітычная кепская будзе сказвацца на тым, што людзей будуць прыязджаць значна менш, пакуль што мы не можам прагназаваць, але гэта таксама дадатковыя ну, праблемы. І таксама, можна сказаць, ціск такі, да, ён можа больш значны нават, чым ціск чым ціск дыпламатычны. Таму, ну вот такого прямо дыпламатычнага ціску, яго ўзмацнення, ну, напэўна, не варта чакаць, калі не будзе зноў новай эскалацыі рэпрэсій, новай колькасці паізняволеных і гэтак далей. Але тыя захады, якія былі прынятыя ў мінулым годзе, некаторыя з іх я пералічыў, але яшчэ можна задаць санкцыі, у тым ліку супраць беларускіх кампаній і фізічных асобаў. Усё гэта якраз такі эфект ад іх трэба чакаць у гэтым годзе. Таму, канешне, ну, можа ўзнікнуць такая значная неабходнасць, нават так, да, для деэскалацыі з боку ўлады сітуацыі унутрыпалітычнай і максіма нацыянальнага дыялогу ў выніку таго, што трэба будзе проста шукаць нейкія вонкавыя ресурсы, якіх ну, цяжка будзе чакаць нават ад Расіі, не кажучы ўжо пра Захад, без стабілізацыі ўнутрыпалітычнай сітуацыі.
Дзякую, Андрей. На сувязі быў дырэктар Інстытуту палітычная сфера, доктар палітычных навук Андрей Казакевіч. Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». З вамі быў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соусю Празі, і на відэосувязі з Москвы расійскі пісьменнік і публіцыст Віктар Шендеровіч, з якім мы пагаворым пра беларускія і расійскія пратэсты. Добрый день.
Добрый день.
Вот лозунг «За нашу и вашу свободу» последние дни очень часто звучит в контексте белорусских и российских протестов. Что, на ваш взгляд, их объединяет и в чем их не стоит сравнивать?
А произошло обрушение, происходит обрушение. В Беларуси оно произошло. Я имею в виду не контроль, силовой контроль власти за страной. Я имею в виду некоторое ментальное обрушение. Вот был лидер страны. Вот для многих он был лидером страны, для многих он был батька. Все, нет никакого батьки, зафиксировано. Есть нелегитимный силовой лидер, есть чудовище, которое просто контролирует эту территорию, не дает силы, не дает себя отстранить от власти и пытается запугать. Это же происходит сегодня с Путиным. Это не приняло такой очевидный характер, как приняло в Беларуси. Но понятно, что вся история с отравлением Навального, раскрытием этого отравления и расследованиями происходит на наших глазах, конечно, обрушение Путина как лидера нации, как легитимного лидера нации. Это происходит с меньшей скоростью, чем в Беларуси. Но, может быть, лишние 6 лет запаса вот этот гандикап Лукашенко дает вот это опережение. Но очевидно, что статус Путина сегодня, общественный статус, он меняется. Он, очевидно, хромая утка. Он, очевидно, уже не опирается ни на что, кроме лжи, совершенно чудовищной, и агрессии силовых структур. И возможности нанести ущерб. Ему нечего предложить сегодня россиянам, кроме лжи, запудривания мозгов там какой-то особенной ролью России и врагами вокруг, и тем, что если не будет его, то не будет России, вот это ложь, и насилие по отношению к противникам. В этом смысле да, Путин стремительно устремился не очень правильно, но тем не менее.
Ну, кстати, сравнивают уровень насилия, и все белорусы отмечают, что пока он не такой, как в Беларуси. Как вы думаете, не такой только потому, что еще приказа не было конкретного, чтобы было насилие тотальное?
Им хватает того уровня насилия, который есть, им хватает для удержания власти. А Лукашенко, который был, так сказать, в панике, в страхе, который его обуял в те дни сентябрьские, вот он, так сказать, отдал приказ уже своим эскадронам смерти на полную катушку. Я думаю, что просто дело в том, что они пытаются удержать власть. Путину достаточно этого насилия, которое сегодня происходит, полицейско-судебного насилия, для того, чтобы удержать ситуацию. И ситуация не революционная в том смысле, что не стоит ждать каких-то обрушений буквально там в какие-то ближайшие время. Нет. Это то, что называется Бернамский рез пошел на Макбета. Это изменились исторические обстоятельства. История развивается очень медленно. То есть она с точки зрения исторической развивается очень быстро, этот сюжет. Но применительно к человеческой жизни ждать завтра каких-то изменений, я думаю, не стоит.
Вот то, что власти России используют власти Беларуси для такой отработки каких-то авторитарных практик и технологий, ну, такая давняя теза. А как мне кажется, впервые российская демократическая общественность, российская оппозиция ориентируется на белорусский оппозиционный опыт и на белорусский протест. Сейчас так часто звучат параллели между Светланой Тихановской и Юлией Навальной. Вот отсылка к белорусскому опыту все время присутствует. Вы согласны с этим, что это впервые происходит, что белорусский опыт протеста, ну, не то, что берут на вооружение, но сравнивают, обсуждают, анализируют в том, как действовать в России.
Безусловно, схожесть процессов бросается в глаза, как и различия. Я думаю, что прямое сравнение некорректно. Тут можно сравнивать, подчеркивая отличия, скажем. Отличие главное заключается в том, что, собственно, ну, Тихановская никогда не была политическим деятелем. Она очень мужественно позволила использовать свое имя для консолидации протеста. Но предъявлять ей претензии как к политику было бы довольно странно. Она не заявляла себя как политик. Это волею обстоятельств случилось. Навальный,
Я говорила, в данном случае звучат параллели не только о Светлане Тихановской и Навальной, а Светлане Тихановской и Юлии Навальной, которая может стать лидером, пока муж в тюрьме.
Да, ну вы знаете, что, да, тут я не позавидую Путину совсем, я писал об этом, потому что Юлия Навальная очень сильная фигура, очень ясная фигура, уже публичная. Они сами сделали ее публичной фигурой, своей низостью по отношению к Алексею, они сами вывели ее вперед. Точно так же, как, собственно говоря, и Тихановскую сделали. Но фигура, я думаю, более яркая, более определенная. И я полагаю, что Путину, я даже писал об этом, что если что-то случится, не приведи Господи, с Алексеем, Путин об этом пожалеет, потому что Навальный, он про политику, и у многих есть какие-то и старые счеты, и новые расхождения, и недоверие, может быть, он политик. А Юлия Навальная, она про любовь. И это абсолютный общий знаменатель, то, что произошло, ее, как она спасала Алексея и спасла, сделала ее, конечно, невероятно популярной. И Путину для того, чтобы дискредитировать Юлию Навальную, ему придется гораздо тяжелее, чем с Алексеем. Вот. Я надеюсь, что они хотя бы остатком мозга понимают это. Те из них, кто полагает, что можно убийством Алексея Навального решить проблему, она не будет решена, их проблема. Конечно, сходства и различия очевидны. Я думаю, что степень неприятия, я уже говорил об этом, степень неприятия Лукашенко тотальная. До этого еще Россия не дошла. Но то, что Путин уже никакой не лидер нации и никакой не... То есть за ним почти ничего нету, кроме привычки, стокгольмского синдрома и прямого страха, и в общем лжи. да, и, в общем, запудренных мозгов. За ним ничего нет, они ничего не могут предложить. Ну, Лукашенко давно ничего не может предложить, а Путин с некоторых пор перешел вот в этот статус. Он не может предложить ничего, кроме насилия и лжи.
Как вам кажется, не станут ли меньше говорить о ситуации в Беларуси, в мире на фоне протестов в России? Есть ли такая опасность? Потому что на первых полосах сейчас Москва, другие российские города, где были масштабные протесты, а то, что происходит в Беларуси, ну так потихонечку уходит на второй план. Есть эта опасность?
То, что происходит в Беларуси, уходит на второй план, потому что снижается массовость и активность протестов. Потому что у всего есть оборотная сторона. Мирный путь, который выбрала белорусская революция, мирная революция достоинства, революция, да, снятых ботинок, когда становишься на лавочку, революция не насилие. В качестве революционной тактики она, конечно, проигрывает прямому революционному насилию. Она может выиграть на длинной дистанции, и это выбор, национальный выбор, это национальный характер, национальный выбор. Разумеется, если бы в начале сентября просто эти 200-тысячная, так сказать, толпа снесла бы к чертовой матери дрозды, да, погибли бы люди, но сегодня политическая ситуация была бы другой. Эта энергия ушла в мирный протест. Именно поэтому история стала долгоиграющей, и она ушла с первых полос. Не потому, что что-то произошло в Москве. Это драматическая ситуация. Она особенно драматическая для людей, призывающих к эволюционному развитию, к демократическим процедурам. Ну, например, для меня. Потому что я бы хотел, конечно, чтобы изменения происходили как в Чехословакии, да, то есть мирно, или в крайнем случае как в Берлине, ну мирно, мирно, без человеческих жертв. Но для этого нужна власть, которая, так сказать, уходит в случае очевидного проигрыша, уходит, как коммунистическая Чехословакия, да, как коммунистическая ГДР. А в случае с Лукашенко и в случае с Путиным очевидно различие. Они не уйдут. Они не уйдут прежде всего потому, что за ними огромное количество прямой уголовщины, и в том числе убийств. И они не имеют возможности, как Хёнекер или как Гусак, или кто там у них был, просто уйти от власти. Или как советские лидеры, да, в 91-м году, просто уйти. Этого выбора нет. Это означает, что они будут до последнего сопротивляться. Это означает, что они будут лить столько крови, сколько надо, чтобы остаться у власти. Это означает, видимо, что перемены все равно пройдут через кровь. Это драматический вывод, но это, мне кажется, вывод вполне объективный.
Как вам кажется, на фоне протестов в России поддержка Путиным Лукашенко будет усиливаться, ослабляться, останется прежней?
Я думаю, что Путин, то есть можно сказать, что Путин, конечно, не сдаст Лукашенко. И сейчас идеальный для Путина взаимоотношения с Белоруссией сегодня для Путина выглядит идеально. Он имеет дело со слабым, уязвимым Лукашенко, который понимает, что без поддержки Путина его просто не будет очень скоро, и поэтому он готов, видимо, на любые уступки. Это идеальная для Путина позиция. Он не хотел бы ни сильного Лукашенко, ни тем более, разумеется, Белоруссии, которая смотрит в Европу, смотрит в сторону прав человека, европейских ценностей. Это означало бы очередное обрушение путинской империи. Оно и так происходит, оно происходит и в историческом плане довольно быстро. Видите, отпали Грузия, отпала Украина, отпала Молдова. Конечно, отпадет и Беларусь. Но это, к сожалению, происходит еще не сегодня.
Происходит не сегодня. В сентябре, в августе говорили, что Лукашенко может до Нового года уже не будет президентом. Потом говорили к лету. Многие прогнозисты в конце года уже не будет следующего года уже не будет новогоднего поздравления Лукашенко. Как вы видите? Вы видите, что в России это не быстрый процесс, это постепенный процесс. Насколько процесс в Беларуси быстрее, более быстрый, более стремительный? Или это одинаково долгий путь для нас и для России, и для Беларуси?
Я не знаю этого, потому что я не нахожусь внутри белорусского поля, да, я не чувствую этого. Я только могу следить, в том числе по вашим сообщениям, по вашим программам. Нет, я этого не знаю. Я могу только самые общие соображения. Они заключаются в том, к сожалению, что абсолютно авторитарная власть может держаться довольно долго. Довольно долго. Почему это прекращается и на какой банановой кожуре поскальзываются режимы, заранее предсказать невозможно. Опыт арабской революции 2011 года говорит нам, что это за месяц, за две недели невозможно предсказать. С одной стороны, невозможно предсказать, когда все вот так вот накренится и посыпется. А с другой стороны, невозможно предсказать, сколько может продержаться абсолютно авторитарный лидер. Сколько Энвер Хаджа держался в Албании, да, сколько Северная Корея, Средняя Азия. До смерти. А иногда и после смерти, как в Венесуэле, там приходит другой на смену, Мадуро на смену сейчас. Это может длиться очень долго. К сожалению, ничего оптимистичного вам сказать не могу. Мирный выбор, оборотная сторона мирного выбора, это вот такое, да, угасание авторитарного режима. Он, конечно, будет осыпаться, конечно, его опора будет снижаться, но что Путин, что Лукашенко сделали ставку на Тантон Макутов, так сказать, на претарианцев, на свою силовую структуру, которую они будут ее кормить, все вокруг умрут с голоду, а эти будут сыты. Потому что это последняя опора режима. И эту опору они будут поддерживать, они будут стараться, чтобы поддерживать ее и в психологическом тонусе, объясняя их правоту и что кругом враги страны, давая им возможность, так сказать, приобретать психологическую бодрость. Это, к сожалению, не процесс ни одного дня. Не знаю, про сроки в истории ничего не известно. Я каждый раз удивляюсь этим оптимистам, которые выскакивают и говорят, что ничего не будет через месяц, через два, через год. Мы не знаем исторических сроков. Они неизвестны.
Вы сказали, что не можете дать оптимистического прогноза. А что вам все-таки оптимизм додает сейчас?
Оптимизм додает...
Дает
ощущение...
это.
Нет, нормально. Русский язык совершенно позволяет вот сооружать на ходу такие... Это очень точный глагол.
Знаете, это из белорусского как раз.
Очень хорошо. Это освежает глагол. Дает, так сказать, услышать его новое значение. Как бы дает дополнительно, да? Придает. Или добавляет. Вот на стыке этих двух глаголов. Вы знаете, что все-таки Бог не фраер, как говорится. И история – это наука. История – это наука. Наука отличается, как известно, от веры повторяемостью явлений. Вот явления повторяются. Авторитарные режимы рушатся. Они внутренне непрочны. Они то, что не держатся на поддержке народа, на избирателях, это непрочная власть. Но не следует думать, что ее можно там просто обрушить каким-то усилием одним, но, конечно, оно рушится. И мы видим, как рушится в процессе обрушения режим Лукашенко и в процессе обрушения режим Путина. Разумеется, сегодняшний Путин это совершенно не Путин первого десятилетия, лидер нации, да, на обмане, да, на демагогии, да, на и так далее. Но, тем не менее, лидер нации. Сегодня мы видим, это в политическом смысле хромая утка. Сегодня очевидно, что Путин проиграл бы выборы. Очевидно. Разгромно проиграл бы честные выборы. Это же продемонстрировал Лукашенко. В этом смысле оптимизм только в том, что это будет, безусловно. Что это на пути. Но сроки всегда неизвестны.
Дякую вялікі, гэта быў расійскі пісьменнік, публіцыст Віктар Шандыровіч. Усяго вам найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.